«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я опять в гордом одиночестве. Виталий еще не вернулся. И, как было объявлено, тема нашей сегодняшней программы – это новая книга Марка Солонина «23 июня. День М». Я также хотел поговорить о событиях, которые разворачивались в Сталинграде. Мы планомерно заканчиваем Сталинградскую битву. А также, если останется время, как я обещал в предыдущей программе, процитировать некоторые фрагменты книги Дмитрия Лозы «Танкисты. Герои Советского Союза». Книга называется «Танкист на иномарке», где он повествует о том, как воевал на американском танке М4 «Шерман». То есть сначала он воевал на английской «Матильде», о чем я тоже процитирую несколько фрагментов из его книги, если мы успеем. Ну и как бы вот основное мясо его повествования – это бои на американском танке. Что было хорошо, что не очень хорошо и так далее. Итак, сегодняшний эфир. Этим летом была издана очередная книга Марка Солонина, которая получила название «23 июня. День М». Что же произошло 23 июня и чем этот день привлек внимание автора? Марк Солонин находится в Самаре, он у нас на прямой линии связи, и мы сейчас поговорим на эту тему. Марк, вы слышите меня?
Да, отлично вас слышу. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, товарищи радиослушатели.
Добрый вечер. Марк, почему вас так заинтересовала дата 23 июня 41 года, и вы решили посвятить этому событию, этому дню целую книгу?
Вы очень хорошо сказали. Я слышал ваше предыдущее, все, что вы говорили сначала, что книга получила название. Она действительно получила такое название и даже в значительной степени получила такое содержание в ходе написания. Она должна была быть совершенно с другим названием.
С каким, если не секрет?
Секрет. Другое было название, оно в договоре с издательством забито, даже это название по сей день. И совершенно я не ожидал, что вот так меня выведет работа, но она меня сама собой вывела. К моему большому удивлению, в результате книга получила такое название и несколько значительно изменила свое содержание и структуру. Значит, если чуть более серьезно, слово говоря, в значительной степени даже и в результате тех бесед, которые я имел удовольствие с вами в студии в Москве вести, тогда мы с вами, я убедился, что некоторые вопросы, которые историкам, некоторым, заметим, историкам, ревизионистам, так называемым, некоторым кажутся уже решенными и исчерпанными, не кажутся и не являются такими для широкой читательской публики. Поэтому я подумал о том, что надо все-таки сделать вот такую книгу, где собрать чисто фактический материал, связанный с численностью. Опять же, помните, все время задавали вопрос, а у кого было больше. Мне как-то казалось, что всем уже понятно, оказывается, не всем еще это известно. То есть такую вот обзорную работу, чего было, сколько, где, как, уточнить вопросы с оперативным планированием и так далее. А вот уже в ходе работы вдруг я увидел, что появляются совершенно неожиданные, неожиданные для меня повороты. В результате книга где-то примерно наполовину состоит из того, о чем вы сейчас говорите, то есть о 23 июня, дне М, то есть о предвоенном стратегическом военно-стратегическом планировании Советского Союза, то есть какие были планы, с какими планами Сталин надеялся войти в войну.
Да, собственно говоря, день М-то у вас возникает где-то в середине книги,
да,
на 245-й странице, по-моему.
Я уже вам говорил, что я нахожусь в кромешной темноте, у меня весь квартал отключен от электричества. То есть темные силы по-прежнему на злобно гнетут, я не имею возможности не увидеть собственную книгу, не включить компьютер. Так что, наверное, вы правы, значит, где-то 240 какая-то.
Да, где-то в середине книги. А до этого у вас весьма и весьма подробно описан мобилизационный план 41-го года, действия нашего командования накануне войны. Вот в этом месте поподробнее. подробнее, пожалуйста, Марк.
Да, действительно, ну, существовал, это понятно, что и в любой стране он существует. Существовал и периодически уточнялся и менялся мобилизационный план. Это если уж совсем по-простонародному, это такой длинный, огромный, гигантский перечень, чего армии надо иметь, начиная от бронемашин, пушек, танков, кончая вьючно-ишачьими и вьючно-верблюжьими ротами, вьюками, панталонами, ватниками и так далее. Вот, анализируя этот последний предвоенный МП-41, мобилизационный план 41-го года, уже составленный при Жукове, когда Жуков стал начальником генерального штаба, там действительно очень интересные цифры. И с калькулятором в руках, проанализировав эти цифры, мы обнаруживаем, что Жуков и Тимошенко почему-то захотели иметь двухкратный запас по двухкратному резервированию, пояснять человеческим языком. То есть, если, например, в Красной Армии полагалось иметь 10 тысяч гаубиц, я называю цифры совершенно с потолка, если полагалось иметь, да, тем более в темноте, 10 тысяч гаубиц, то на эти 10 тысяч гаубиц по штатному расписанию артиллерийского гаубичного полка уже полагалось 20 тысяч тягачей, а Красная Армия хотела иметь 40 тысяч тягачей. Но... Такое удивительное планирование имело несколько последствий. Ну, одно последствие мы, всякий раз открывая любую книгу любых советских историков, обязательно обнаруживаем. С плачем и завываниями нам сообщают, что армия была совершенно к войне не готова и была укомплектована тягачами всего лишь на 54% от мобилизационного плана. Но если эти 54% переводить в абсолютные цифры, то мы получаем 2 тягача на 1 гаубицу. Вот. А другие следствия этого странного планирования обнаруживаются, в частности, в материалах судебного дела, которое закончилось расстрелом Павлова и других другого высшего командования Западного фронта. Там вот я провожу этот фрагмент допроса, когда у Павлова спрашивают, что это вот такое за мобилизационный план был с такими безумными количествами. На что он отвечает: да, вот вредители хотели спутать всю работу нашей промышленности, составляя такие совершенно фантастические, необоснованные ни потребностью, ни возможностью экономики заявки. Вот, но в результате Павлова-то расстреляли, а того, кто этот мобилизационный план подписал, то есть товарища Жукова, наградили, как известно, 4 орденами.
Ну, и орденом Победы в том числе.
Ну, само собой. Нет, я имею в виду 4 звездами героя, а орденов-то было неизмеримо больше.
Да. Марк, но в то же время вопрос-то неизбывный в контексте этого. Красная армия к началу боевых действий против нацистской Германии имела, наверное, столько танков и самолетов, сколько имели все остальные страны мира вместе взятые на тот момент времени.
Ну, по танкам, безусловно.
Ну, и по самолетам, вероятнее всего, цифра тоже приближалась к тому.
Приближалась к тому, да.
Да.
Точнее, в кромешной темноте не скажу.
Да. Ну, учитывая, что у вас кромешная темнота, опять же, памятуя цифры, приведенные вами из мобилизационного плана, Жуков ведь хотел получить, по-моему, как минимум порядка 15 тысяч Т-34.
Да.
И какое-то приближающееся к тому число танков КВ, не говоря о легких, плавающих бронемашинах и прочее. То есть создавалась какая-то совершенно фантасмагорическая армия. Вот. Насколько вообще это все было целесообразно и какие цели это преследовало? Марк, наверное, вы подвинулись к приемнику, потому что завязка очень сильная.
Нет, приемника у меня, естественно, никакого нет. Нет, вообще, в принципе, все выключено. Сейчас меня слышно нормально?
Вот сейчас лучше, да.
Сейчас лучше. Ну, значит, просто от окна отошел.
Угу.
Понятно. Цифры, конечно...
Ну да, цели. Цифры и цели.
Понятно. Здесь вот мы должны уже плавно переходить от мобилизационного стратегического и оперативного планирования. То есть ведь сами же по себе танки большой толпой по полю только в песне двигаются.
Ну да, не бегают без экипажей.
Да, фактически речь шла о том, что была поставлена задача сформировать 29 механизированных корпусов по 1000 танков каждым. и уже под эту задачу формирования 29 таких гигантских инструментов войны уже надо было некоторое количество танков, бронемашин, тягачей и так далее. Цифры действительно очень странные. Я там, вы видели, привожу материалы, достаточно любопытные материалы от военной, как это называется, командно-штабная игра на картах,
да,
которая проходила в январе 41-го года, и на которой разыгрывались различные варианты наступления Красной Армии в Европу, или северный, так называемый, то есть через север Польши и Восточную Пруссию, или южный, через Южную Польшу, Словакию, Венгрию и так далее. И далее везде. И в том, и в другом варианте были какие-то вменяемые количества, огромные, но вменяемые. То есть на одном оперативном направлении, допустим, было 2-3 мехкорпуса. Каким образом вообще теоретически можно было где-то даже поместить и развернуть 29 мехкорпусов по 1000 танков каждый?
Ну да, вы...
Каким-то образом, да, подать им необходимое количество горючих боеприпасов, возникает большой вопрос вообще, о чем шла речь?
Да, о чем же шла речь?
Здесь мы делаем еще один шаг хронологически назад. Речь шла, наверное, о том, что, как мне представляется, план Сталина, большой стратегический план Сталина, менялся как минимум 3 раза.
А мы с вами... какой период, Марк? Тут надо для слушателей уточнить.
Понятно. А так как мы ощупываем слона по частям, то за хвост его хватит, то за хобот, то за ногу. Мы не имеем все картины, большая часть архивных документов или уничтожена, или засекречена по сей. Поэтому наложение фрагментов 3 разных планов и создает такую действительно сложную для анализа ситуацию. Значит, о каком идет периоде? Начать надо с августа 1939 года. И закончить летом 41-го. Вот в этом достаточно коротком интервале времени, меньше 2 лет, тогда у нас будет 4 плана. План номер 1 был товарищем Сталиным просто озвучен. Есть, вы знаете, это знаменитый текст, он, скорее всего, не достоверен дословно. Выступление так называемого, еще раз подчеркиваю, так называемого выступления Сталина на заседании Политбюро 19 августа. Скорее всего, текст этот не совсем точен, но, слово я недавно был в Америке, обнаружен и скоро будет опубликован еще один весьма любопытный документ на ту же тему. То есть первый план Сталина был совершенно ясный и понятный. Китайская обезьяна, которая сидит на горе, наблюдает за схваткой 2 тигров.
Ну да, да.
То есть Сталин хотел стравить их, дать им возможность Германии и ее противникам, англо-французскому блоку, истощить друг друга, и потом прийти на пепелище Европы. Этот план рухнул окончательно летом 40-го года, когда выяснилось, что один тигр замочил другого в одно касание.
Ну да, за месяц.
После чего обезьяна оказалась один на один с тигром. Одним тигром. После чего появился план номер 2, который предполагал, что Советский Союз сможет вступить в войну где-то летом 42-го года, основательно реорганизовав к этому моменту армию.
Ну да.
Вот в этот момент и появляются вот эти, все то, что привело к появлению МП-41, появляются вот эти разработки оперативных планов, которые проигрывались на командно-штабной игре в январе 41-го года. 29 мехкорпусов реально невозможно было ни укомплектовать кадрами, ни обеспечить по минимуму даже снабжением боеприпасами и горючим, но я думаю, что это был обычный, каждому из нас известный элемент советского планирования. Если нужна машина кирпича, сколько надо заказать машин?
Ну, как минимум 2.
Как минимум 2. Совершенно верно. Этот план, скорее всего, существовал в сознании товарища Сталина до весны 41-го года. Где-то в интервале между апрелем и маем он был сменен планом следующим, 3-м по счету. То есть весной 41-го года Сталину стало уже совершенно очевидно и ясно, что не удастся спокойно досидеть до 42-го года, что Гитлер реально принял решение начать войну против Советского Союза летом 41-го года. И, соответственно, для того, чтобы его опередить, надо менять все планы в сторону крайнего убыстрения. Вот в этот момент Сталин 5 мая 41 года становится на место Молотова председателем Совета народных комиссаров, то есть главой правительства Советского Союза, и начинается уже совершенно реальная стратегическое развертывание группировки войск в западных округах. Это май-июнь.
То есть речь идет о намерении нанести превентивный удар. Ну, грубо так вот поставим вопрос.
Нет, мы не будем ставить грубо, мы просто сейчас же разделим две составляющие. Планировалось проведение крупной наступательной операции. А называть это ударом превентивным, освобождением Европы, покорением Европы, разорением и так далее, это уже вопрос, понимаете, дефицитов, политических оценок и так далее. Было принято решение провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию в южной части Восточной Европы. Такова операция, скорее всего, должна была начаться в июле-августе. Ну, там много приводится документов и фактов, почему именно такая датировка. Это все дело благополучно и планомерно готовилось. Происходила гигантская перегруппировка сил, развертывались фронты, создавались фронтовые управления. 19 июня, как известно, они уже выводились на командные пункты. И тут на каком-то уже достаточно трудно датируемом моменте Сталину стало понятно, что он все равно не успевает. И вот тут началась та бешеная гонка последних дней, наверное, первым и абсолютно очевидным моментом которой было вот это знаменитое опровержение ТАСС от 13 июня.
Да,
13 июня. Я думаю, что в тот момент, когда Сталин санкционировал вот это опровержение ТАСС, о том, что никто воевать не собирается, и все у нас хорошо, а то, что вот, ну, он понимал, что немцы не могут не заметить такую перегруппировку, то, что происходит перевозка войск, это обычная проверка железнодорожного аппарата. Очевидно, когда вот такие заявления подписывались и отправлялись, Сталин уже понимал, что отсчет начат, и готовился к проведению той самой крупномасштабной провокации, которая, на мой взгляд, и должна была произойти 22 июня, накануне 23 июня. А 23 июня был запланирован день мобилизации. Вот на этом моменте и появился этот странный поворот сюжета книги и странное ее название. То, что мобилизация была в Советском Союзе объявлена 23 июня, это не есть секретный документ, который я нашел в тайном архиве.
Ну да.
Это то, что известно, это было опубликовано во всех газетах, это было сообщено всем и доведено до сведений десятков миллионов людей.
Вы знаете, Марк, прежде чем мы продолжим, один момент, на который я обратил внимание и который, на мой взгляд, остается как-то не особенно замеченным, что ли, многочисленными... Марк, опять наводка очень сильная.
Да.
Один момент, который как-то остается без внимания и о котором забывают и сторонники, и противники различных версий развития истории Второй мировой войны. Вы пишете, что, по сути, 22 июня... Марк, опять жуткая наводка.
Что такое?
Да.
Сейчас меньше.
Да. Что 22 июня Красная Армия, естественно, не была разгромлена. Что 22 июня – это не приговор, потому что 4/5
Было просто вне той зоны, где происходили
зоны, да,
боевые действия.
Да, совершенно верно. То есть 4/5 были живы, здоровы, сыты и довольны. И, собственно говоря, могли воевать, действовать и совершать всевозможные героические подвиги. Вот как-то об этом чаще всего забывают. Да еще 23 июня объявляется мобилизация плюс к тому, что было. Марк, попробуйте еще поискать место, где не будет...
Хорошо, вы мне скажете, сейчас лучше?
Вот.
Я не представляю, откуда наводка, потому что нет ни одного включенного прибора.
Да, да. Ну вот сейчас лучше.
Сейчас лучше,
да.
Ну, хорошо.
Да, вот такой вот вопрос.
Давайте. Угу. Дмитрий, вы задали сразу два, как минимум, вопроса. Поэтому все-таки давайте мы их разделим.
Угу.
Разумеется, об этом я уже исписал в общей сложности 1500 страниц. Разумеется, и это понятно, даже не читая ни одной из этих 1500 страниц, что такая грандиозная военная машина, которая была создана в Советском Союзе, не могла быть уничтожена одним первым ударом, если это не ракетно-ядерный, причем массированный.
Ну да.
Вот это та вещь, которая достаточно понятна, очевидна и вообще едва ли требует долгих пояснений.
Но при этом она всеми и вся забывается.
Ну что ж, это уже вопрос не к историкам, а к учителям, я не знаю, к журналистам ли. Но для историка здесь нет вопроса. То есть все эти темы внезапного, вероломного и так далее нападения, это темы, которые определяли жизнь или смерть пограничные заставы. Вот для пограничной заставы вопрос о том, на 2 часа раньше или на 2 часа позже ее предупредят о том, что надо зайти в окоп, для нее это был вопрос жизни и смерти. Но грандиозная армия в 303 дивизии, на фантастических совершенно пространствах и развернутая, конечно же, ничего с ней невозможно было сделать ни в первый, ни во второй, ни в третий день. И, к слову говоря, самые крупные поражения Красной Армии лета 41-го года, это ведь не первые дни войны, это Киевский котел, а это сентябрь.
Ну, Минск, да,
это Вяземский котел, самые крупные два, это вот эти, Киевский, сентябрь, и Вяземо-Брянск, это вообще начало октября. О каком-то 22 июня не мы говорим. Но мы вернемся 20, все-таки к 23-му. 23 число – это тот день, когда в Советском Союзе была объявлена мобилизация. Это очевидный, безусловный, бесспорный и никем не опровергаемый факт. А вся суть дела в том, что этот факт невероятно удивителен.
Чем?
Он невероятно удивителен тем, что не было ни одной самой захудаленькой страны, самой захудаленькой армии, которая бы не провела мобилизацию хотя бы за несколько дней до начала войны. Любая Бельгия, любой Люксембург, горячо любимая мной Финляндия, книга, которая сейчас работает, все проводили мобилизацию до того, как. Конкретно уже я упомянул Финляндию, здесь я даже в темноте помню. В 1939 году они начали мобилизацию в октябре. А в 41-м году начали 9 июня и завершили 17-18 июня. В то время как боевые действия, официально война началась 26-го, а реально 10 июля. То есть любая страна, любая армия проводила мобилизацию до начала боевых действий. Такая ситуация, как объявление мобилизации даже не в день фактического начала войны, а на следующий день, это безумие. Вот, может быть, это не безумие, предполагаю я, а просто остаток довоенного плана. То есть было принято решение провести мобилизацию 23 июня. Решение это было принято до 22 июня, то есть до фактического начала войны. И в той бешеной суматохе 22 июня решили уже и не, как говорится, и не дергаться, и оставить все эти заготовленные уже планы, приказы и так далее, и оставить то постановление, как называлось, указ Президиума Верховного Совета о мобилизации с 23 июня. А 23 июня, слово говоря, понедельник. И тут все становится совершенно понятно, почему мобилизация была назначена на 23. Это понедельник, когда все придут на работу.
Ну, да.
А работа в Советском Союзе, как некоторые наши слушатели помнят, это был центр жизни. Там собирался, наверное.
Ну да.
Вот. А на 22-й, как я предполагаю, Сталин планировал проведение полноценной такой внушительной провокации.
Какого рода?
Ну, кто-то под видом немцев должен был что-то бомбить. Дальше я уже могу заниматься только догадками, фактов никаких нет. Но, коль скоро и в первой, и во второй своих книгах я обратил внимание на странный эпизод с разоружением 122-го, по-моему, истребительного авиаполка, который находился около города Гродно.
Угу.
Причем, заметьте, это точный факт, что и в первой, и второй книге об этом писал совершенно никак не связывая ни с какими конспирологическими версиями. Но факт этот есть, он, безусловно, такой. Накануне войны, вечером 21 июня в субботу, 122-й истребительный авиаполк, который находился около города Гродно, приказали вывинтить из самолета вооружение. Вывинтить из Е-16 пушки и пулеметы, вынуть их из самолетов. Это достаточно странная идея, учитывая, что авиаполк находился в 17 километрах от пограничных столбов. А за столбами находилась армия противника, которая по последнему предвоенному донесению штаба Западного фронта, завершила вывод войск в исходные районы развертывания, снимала колючую проволоку и в воздухе стоял рев тягачей и танков. Это текст последнего донесения штаба Западного фронта, последнего предвоенного, что проволоку немцы сняли, вышли в исходные районы. В этот момент истребительного авиаполка вывинчивают, демонтируют вооружение.
Ну вот как вы это прокомментируете?
Я это комментирую так, что возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, это версия, это гипотеза, что провокация должна была состояться именно в городе Гродно, именно город Гродно должны были бомбить советские самолеты, бомбить днем 22 июня, и это преступление, и эти жертвы должны были быть предъявлены всему миру, главным образом всему миру, во вторую очередь советскому народу, предъявлены как вооруженное нападение фашистской Германии, в ответ на которое 23 июня будет объявлена открытая мобилизация. Книжка вот эта, о которой мы сейчас с вами говорим, 23 июня благополучно сдана в печать и пошла в продажу, когда мне прислали, сейчас мы переходим несколько в другую тему, но я к чему? Товарищ Сталин очень любил провокации, оказывается, и очень любил их тщательно готовить.
Ну, как бы, если вспомнить Зимнюю войну, то там тоже...
У нас с вами телепатия. Да, как известно, Зимняя война, вот эта финская первая война, началась с провокационного обстрела советских войск в деревне Майнила 26 ноября 1939 года. Белофинская военщина обстреляла советскую воинскую часть пограничной деревни Майнила. А в Санкт-Петербурге, в Центральном государственном архиве военно-морского флота, лежит документ. В кромешной темноте я не могу вам назвать точный номер, все есть, номер, дата и так далее. Лежит документ март 1939 года. Значит, мартовский документ, а реальная провокация состоялась в ноябре. В марте месяце названо точное название деревни, где это произойдет, Майнила. В марте месяце она была запланирована с точным указанием места, где это произойдет. Вот это сильно. Несмотря на всю... Знаете, я сам крайне не любитель конспирологических версий, но вот такая вот вещь, как бомбардировка советского города накануне войны, она настолько вписывается в... нравы и обычаи и представления товарища Сталина о том, как все должно правильно происходить, что как версия, по-моему, это заслуживает права на существование.
Ну, Марк, за подобную версию, я думаю, на вас обрушится невероятное количество критики, тем более, что никаких, естественно, подтверждений этого...
Кроме вывинченных, заметьте, пулеметовых пушек. Ну, с одного истребительного авиаполка рядом с Гродно находящихся.
Ну да, но с другой стороны, ну вывинтили и вывинтили. Вот. И тем не менее.
В любом случае, эта глава, как вы помните, занимает в книге, наверное, 1/20 часть. Не менее 5 раз в начале и конце главы я оговорился, что это всего лишь версия. Это всего лишь версия, и если она окажется не соответствующей действительности, то все остальное менять мне все равно не приходится. То есть то, что советская Красная Армия готовилась к проведению крупномасштабной наступательной операции, доказывается не странными разговорами про город Гродно. Это доказывается наличием реальных планов и реального развертывания войск.
Ну, безусловно, потому что войска развернуты.
А провокация в Гродно или, может, провокация в Кишиневе или в каком-то другом месте, это уже не меняет ничего принципиально.
Марк, у нас, к сожалению, время начинается.
Понимаю.
Да, мы попробуем поотвечать на звонки слушателей. Но вопрос, вот основная мысль второй части книги. Просто вот как бы, поскольку люди не читали ее, в руках многие, наверное, не держали.
Основная мысль заключается в том, что введенные в начале 90-х годов в научный оборот документы, опубликованные не мной, опубликованные до меня за 10-15 лет другими историками, введенные в эти самые документы, стали неизвестные, совершенно очевидно свидетельствует о том, что летом 1941 года Красная Армия готовилась к проведению грандиозной наступательной операции.
Хорошо.
Каковая должна была произойти то ли в июле, то ли в августе, то ли потом ее пришлось сдвинуть на начало июля, но это уже вопросы, детали, которые требуют дальнейшего уточнения.
Ну да, и здесь я добавил бы, что в книге Марка содержится масса ссылок на документы Министерства обороны, всевозможные архивы, всевозможные приказы, уложения и указания, которые так или иначе свидетельствовали об этих целях. Телефон нашего прямого эфира 363-3659, и мы попробуем с Марком ответить на ваши вопросы относительно его новой книги, если вы сможете нам дозвониться. Алло. Вот, да, есть звонок. Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Добрый вечер, представьтесь.
Беспокоит вас Константин, город Ярославль.
Здравствуйте, Константин. Что бы вы хотели спросить?
Немножко не по истории. Значит, по тому, каким образом избавляться от фона в эфире. Значит, это делается просто. Уберите автоматическую регулировку уровня и выведите уровень от абонента, с которым вы разговариваете, в ручном режиме. Тогда не будет слышен фон, который автоматически поднимается до уровня говорящего человека.
Угу. Спасибо.
Да, извините за беспокойство.
Да, спасибо. Есть ли звонки еще? Алло, есть звонок. Слушаем вас.
Дмитрий, доброй ночи.
Доброй ночи, представьтесь.
Виталий, из Егорьевска.
Здравствуйте.
Дмитрий, у меня основной вопрос вашему гостю.
Угу.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что 4/5, как вы говорите, армии было сохранено, чем вызвано такое стремительное наступление в июне-июле 41-го, и почему не смогли мобилизовать основные силы, и почему сотни тысяч пленных были захвачены, ну, хотя бы примерно, вот объясните вот эту катастрофу лет 41-го в таком случае.
Спасибо. Спасибо. Марк, ну, как бы... Алло.
Да-да, я...
Традиционный, я бы сказал, вопрос.
Мне как-то немножко неловко, далеко не первый раз в эфире «Эхо Москвы» повторять как-то одно и то же. Но действительно, разгром происходил и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре, и во все последующие месяцы. И продолжался, пожалуй, что до середины 42-го года. Причины этого разгрома, этой катастрофы, конечно же, не имеют ничего общего с такими вещами, как внезапность, вероломность. На 3 часа позже, на 3 часа раньше пришла какая-то директива. Причины эти находились вообще вне чисто военно-оперативных вещей. Они находились в том состоянии советского общества, в котором оно было.
Ну да.
Которому его за 20 лет довели. Это общество было больно, и как больной человек не способен сделать простейшую работу, которую прекрасно делает здоровый. Вот это больное общество не могло привить то огромное напряжение сил, которое требовала война с таким, заметим, противником. Это все-таки надо еще раз и всегда иметь в виду, что и противник-то попался самая мощная армия мира на тот момент. Для борьбы с таким противником нужно было очень здоровое общество, какового у нас не было.
Ну и как бы мотивации у тех, кто...
А дальше идет уже и отсутствие управления грамотного, и отсутствие многолетней подготовки командного состава, и отсутствие подготовки личного состава. Проще говоря, вчера мне на глаза попался какой-то, я читал, из приказа Ворошилова, 39-го года, пока его еще не сняли с наркома, в приказе констатируется факт, что есть некоторые части, где красноармейцы за год воинской службы ни разу не стреляли боевыми патронами. Ну, как может такая армия воевать против лучшей армии мира?
Есть еще звонки. Слушаем вас. Алло. 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 Да, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Дмитрий, Евгений, Москва.
Здравствуйте, что бы вы хотели спросить?
У меня вот такой вопрос. Я давно-давно еще при советской власти слушал передачу, что когда началась война, наших много было за границей. Ну, посольство там, корабли там, вся торговля.
Понятно.
И они добровольно воевали на стороне союзников.
Союзников в смысле англо-американцев?
Да, англо-американцев.
Угу.
И вот передали так, что с Африки американцы после войны там... как задели чисто обмундирование, награды, наши послали корабли за ними, и все это исчезло вместе с кораблями.
О как.
Потому что ни одного, кто и вам, живых в России не было, ни в концлагерях, нигде не было.
Угу. Ясно, спасибо. Ну, вопрос несколько не по теме нашей сегодняшней программы.
Ну, что я могу сказать, мне недавно просто попадались документы, связанные с одним эпизодом всей этой действительно мрачной истории. Это корабли, действительно, то есть моряки советского торгового флота, которые в момент начала войны были в немецких или в оккупированной Германии портах. Действительно, никто совершенно не собирался, опять же, с тех же соображений, не спугнуть Гитлера, выводить оттуда корабли. Люди эти были интернированы, никаким союзникам, то есть англо-американским союзникам они не попали, они провели всю войну в лагерях, чуть несколько лучшем содержании, потому что они не считались военнопленными, они были вроде как интернированы, но потом, конечно, судьба их была печальная.
Есть?
Они никуда не пропадали, они попали в обычный фильтрационный лагерь.
Понятно. Еще вопросы. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Владимир, скажите, так чем же версия вашего визави отличается от версии Виктора Суворова?
Хороший вопрос. Алло.
С Виктором Суворовым я имел удовольствие 2 часа назад разговаривать. Я совершенно не ставил задачу сделать что-то отличающегося, но коль скоро задан такой вопрос. При всем моем огромном уважении к Виктору Суворову я скажу так. Только тем отличается моя книжка «23 июня Диамем». Я очень извиняюсь у всех, кто меня слушает, что она просто более аргументированно, в ней больше ссылок на документы, каковых у меня в распоряжении есть, а у Суворова не было. Вот, собственно, и все. Скажем так, она отличается тем, что я имел возможность оперировать огромным массивом документов.
Из архива.
Да, которые были рассекречены в начале 90-х, там, в конце 90-х и так далее. А Суворов вынужден был строить свою гипотезу, ну, почти как Коперник, на одной только догадке.
Ясно. Еще вопросы? Алло. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Игорь, Москва. В одной из предыдущих своих передач вы говорили о немецком танкисте по результату превзошедшего Михаила Виттена. Будьте добры, повторите его фамилию, результат, на каком танке он играл, на каком фронте.
Ну, немножко не в тему программы.
Да,
его фамилия Книспель.
Книспель?
Книспель, да. Он воевал всю войну, закончил, погиб на Тигре.
На Тигре.
Угу.
А результат?
По неофициальному зачету 168.
На Советском фронте?
Он воевал на всех фронтах, погиб, по-моему, на нашем фронте.
168, да?
Да.
Спасибо большое.
Не за что. Причем был очень интересный человек, избил эсэсовца из охраны концлагеря за то, что тот плохо обращался с военнопленным. Потом эсэсовцы его хотели снять с поезда, но братья-танкисты отстояли. Это было еще в 44-м году. Есть еще вопросы? Алло, слушаем вас.
У меня это
добрый
говорит,
вечер.
Говорит Евгений из Москвы.
Да, Евгений.
Уважаемый Марк, ваша предыдущая книжка об авиации... Вот английский «Москита», деревянный самолет, почему его так боялись немцы? Спасибо.
Угу. Марк.
Очень коротко. Деревянный самолет прозрачен для радиолокатора. То есть это, как ни странно, что-то вроде наисовременнейшего стелса. А немцы уже строили свой ПВО в конце войны на применение локаторов.
Ну, Марк, я вас поправлю. Камхубер начал строить ПВО Германии с применением локаторов в 1938 году.
Понятно. Но достроил до того, что локатор стал основным средством обнаружения и оповещения, все-таки скорее к концу ее. Ну и, во-вторых, я думаю, что миф представления о том, что немцы уж так сильно боялись «Москита», или другими словами, что «Москита» был супербомбардировщик, я думаю, основан на том, что просто уже не было немецких истребителей в небе. Боюсь, что если бы этот «Москита», этот, после, кто не знает, это самолет-бомбардировщик огромной скоростью, больше 600 км в час, но без всякого оборонительного вооружения, боюсь, что если бы такой самолет оказался у нас на Восточном фронте где-нибудь в 1942 году над Сталинградом, то его бы сбивали, наверное, пачками.
Ну, а кто бы его сбивал пачками с большой-то скоростью?
109-й же, его бы за милую душу догонял и сбивал.
Ну, здесь, если можно, я добавлю несколько слов, почему так боялись, не любили москита немцы. Потому что этот самолет использовался в качестве пионера. То есть он нес две бомбы осветительных, которыми подсвечивали цель для бомбардировщиков.
Тяжелых
стратегических, которые за москита шли в количествах многих-многих сотен, иногда даже тысяч. Вот. И есть замечательный немецкий роман о том, как сбили москита, вернее, не сбили, а подбили. И чтобы уцелеть, пилот «Москита», пионера, сбросил две бомбы подсветки на городок с населением 25 тысяч человек. Последствия этого можно себе представить. Поэтому, естественно, немцы не очень любили эти самолеты. Есть еще звонки? Алло, слушаем вас.
Алло.
Да-да, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да. Что вы хотели спросить?
У меня такой вопрос. Вот я читал книгу Марка Солонина «День М. 23 июня», но вы мне вот что скажите. За лето, осень 41-го года, если верить книгам Солонина и Резуна, ну, а также рассказам моих родственников, РКК частично сдалась, частично разбежалась, бросила почти 6 миллионов винтовок и автоматов и от 12 до 16 тысяч танков. Почему же ни в октябре, ни в ноябре Бог и Лейб не взяли ни Москвы, ни Питера? Почему при фактической потере СССР Сталинграда немцы не повернули к незащищенной Астрахани? Я понимаю, что у нас были не самые умные генералы, но значит, у Гитлера генералы были хуже?
Хороший вопрос. Хороший Марк, вопрос. Что скажете?
Ну, если очень коротко, после того, как 6 миллионов винтовок было брошено, и порядка 3,8 миллиона человек оказалось в плену, и порядка одного, как минимум, миллиона дезертировало и рассеялось на местности. То, что после, одновременно с этим было мобилизовано еще 14 миллионов. Господин Исаев это называет перманентная мобилизация. Это можно назвать очень грубым выражением «закидали трупами», но... Как много не бросали, гораздо больше в эту топку еще можно было подбрасывать.
Ну да, демографический фактор – великая вещь в условиях войны.
И не только демография, это же и огромное напряжение сил всего народа. Ведь для того, чтобы мобилизовать 14 миллионов мужчин, это значит, кто-то должен был заменить на рабочих местах. Они же не менеджерами работали, эти мужчины, а у станка стояли. Конечно, это гигантское сверхчеловеческое напряжение народа, безусловно, и возможности тоталитарного режима напрягать. Плюс тому, все-таки еще не будем забывать, и если вы читали книгу, там обратили внимание, я привожу некоторые небольшие факты, немецкие генералы действительно оказались, и генералы, и сам Гитлер, они слишком умны. Они не напряглись так же. В частности, опять же, в темноте вынужден вспоминать по памяти, но, по-моему, где-то до начала осени на Восточный фронт в качестве замены подбитых танков поступило двузначное число танков. То ли 78, то ли что-то там, 82.
Ну да, Гудериан,
На весь фронт, 3000 километров, он уже был общей протяженности, поступило 82 танка взамен подбитых. Это при том, что немецкая промышленность все-таки способна была делать по 400 танков в месяц.
Ну, собственно говоря, Гитлер вообще хотел сворачивать производство танков осенью 41-го, думая, что дело практически...
Что там уже все закончено, ну, да, ему надо теперь морские океаны захватывать.
Ну да.
То есть, безумие Гитлера, это дикая фраза, но безумие Гитлера спасло Сталина.
Марк, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней
Спасибо
программе.
Спасибо.
Всего доброго. А сейчас мы продолжим программу, и, как я обещал, я процитирую некоторые фрагменты из книги танкиста Дмитрия Лозы «Танкист на иномарке», поскольку разговор об этой книге был в предыдущей программе, и некоторые слушатели просили это сделать. Сначала я прочитаю предисловие автора. В годы войны союзники по антигитлеровской коалиции поставляли в Советский Союз по ленд-лизу различную боевую технику. Я один из тех, кому судьба предначертала стать танкистом-иномарочником, воевать почти два года против немцев, а затем и японцев, сначала на английских «Матильдах», а затем на американских танках «Шерман М4А2», которые экипажи ласково называли «Эмча», по двум первым знакам буквенно-цифрового кода. Именно этими танками, начиная с конца 43-го года, укомплектовывались бригады 5-го, а с октября 44-го 9-го гвардейского мехкорпуса, который участвовал в Корсунь-Шевченковской, Яссы-Кишиневской, Будапештской, Венской и Пражских наступательных операциях. А в августе-сентябре 45-го в составе войск Забайкальского фронта корпус громил Квантунскую армию на китайской земле. Вот. Такое предисловие автора. То есть человек прошел весь свой боевой путь на иномарках. Что писал Лоза о «Матильде»? Танки «Матильды» для действий в лесисто-болотистой местности оказались абсолютно непригодными. Эти машины предназначались для использования в пустынях Африки. Какая умная голова в Москве решила их сюда направить, оставалась загадкой. Дело в том, что у английского танка ходовая часть полностью закрыта фальшбортом с рядом окошек небольшого размера в его верхней части. В пустыне через последние страхов свободно высыпается песок. В смоленских лесах и болотах за фальшборты набиваются грязь и корни деревьев. Гусеницу практически заклинило. Даже глох мотор. Приходилось через каждые 4-5 километров останавливаться и очищать ходовую часть ломом и лопатой. Кое-что об уровне подготовки экипажей, которые воевали на «Матильдах». Эта глава у Лозы называется «В яблочко». Наступление на Рославль продолжалось. 22 сентября. Гусеницы «Матильды» с трудом проворачиваются, и мы движемся со скоростью пешеходов. Надо опять останавливаться и очищать ходовую часть от грязи. Ко всему прочему, то ли почему-то злому умыслу, то ли по недосмотру снабженцев, к 40-миллиметровым пушкам «Матильды» подвезли только бронебойные снаряды. Танки «Матильда» остановились. На расстоянии 800-900 метров группа из десятка гитлеровцев вышагивала по полю левее дороги. Видя, что мы не стреляем, два верзила из этой группы остановились и, спустив штаны, начали показывать нам свои задницы. Дескать, нате, выкуси. На Украине, откуда я родом, такой показ является оскорблением самой высокой степени. Может, они просто обнаглели и уверовали в свою безнаказанность? А может, знали, что я украинец, не знаю. Мой командир орудия, сержант Слобода, просил меня, разреши, я им засажу. Ну не будешь же ты по каждой жопе бить бронебойным, их осталось 15-17 штук. Ободренные безнаказанностью артисты вошли в раж. Какие только коленцы они не выдавали. Терпение мое лопнуло. Я сказал, Юра, бей. Короткая. На секунду «Матильда» застыла на месте. Бронебойный снаряд точно попал в яблочко, разорвав актера в клочья. Это к вопросу о том, как танкисты умели стрелять. Очень любопытная запись у Лозы относительно прочностных характеристик «Шермана». Того самого М4А2, который в представлении многих, в общем-то, был танком неважным. 15 ноября наша учеба была прервана. Поступил приказ за ночь погрузиться на эшелон на станции Наро-Фоминск и в дорогу. Куда? Через сутки Киев остался позади. Стало известно, что бригада будет разгружаться в Фастове. И вдруг головной эшелон останавливается прямо в чистом поле. Приказ немедленно разгрузиться и, совершив марш, занять оборону севернее города Фастов. Легко сказать «разгрузиться». А как это сделать, когда рядом с насыпью железной дороги нет разгрузочной площадки? К тому же Шерману нужна достаточно большая площадь разворота. Командир 1-го батальона капитан Муслюков доложил, что механик-регулировщик старшина Григорий Нестеров в подобной ситуации разгружал танки и может показать механикам-водителям, как надо прыгать с платформы. На руках откатили хвостовую платформу на несколько метров назад, остановив ее в точке, где от края платформы до земли было не более метра, и открыли борта. Заработал мотор, танк двинулся вперед, остановился, потом под небольшим углом к платформе назад. Казалось, что бронированная громадина вот-вот сорвется вниз, но тормоза в самый последний момент намертво застопоривали машину. Опять вперед и назад. Прошло не менее получаса, прежде чем Шерман наконец встал поперек платформы и медленно двинулся вперед. Его носовая часть на секунду повисла в воздухе, затем стремительный клевок. Треск досок настила, скрежет металла бортов платформы, удар гусениц о землю. Щебенка железнодорожной насыпи, коми чернозема разлетелись в разные стороны. Моторы взревели, и Шерман, выскочив на ровную площадку в 15 метрах от рельс, замер на месте. Через два часа батальоны бригады были готовы к движению. Украинская осень 43-го года, да. Надо сказать, что, конечно, танк продемонстрировал фантастическую живучесть ходовой части, потому что прыжок для танка с высоты в метр, это можете себе представить, что такое. Очень любопытно описывается, как шерманы боролись с тиграми. Дело в том, что танкисты, которые воевали на шерманах, и в частности Лоза, не питали иллюзий относительно того, что 76-миллиметровая пушка Шермана сможет пробить броню «Тигра» на расстоянии меньше полукилометра. «Тигр» доставал, естественно, «Шерман», как и 34-ку и любой танк союзников, на расстоянии 2-2,5 километра. Поэтому метод борьбы с «Тиграми» был назван «охота с борзыми». То есть вдоль линии фронта на безопасном расстоянии, на таком, на котором «Тигр» не мог достать «Шерман», двигалось несколько машин, а в это время другая группа обходила «Тигров» с фланга. И причем, что характерно, Лоза не пишет, вот как это обычно в мемуаристике, там «батальон «Тигров», «10 «Тигров», «20 «Тигров». Два «Тигра», один «Тигр». У него есть описание ситуации, когда их батальон держал закрепившийся на холме один «Тигр». И справлялся с этой задачей вполне успешно. Я бы с удовольствием процитировал вам еще несколько фрагментов, которые я заложил, в частности, когда танкистам в 44-м году поневоле пришлось стать загранотрядом, чтобы остановить нашу пехоту, которая начала бежать. Также фрагмент о том, как несколько шерманов расстреляли 34-ки, поскольку наши танкисты не знали, какие силуэты у немецких, у танков, предоставленных союзниками, ну и ряд другого. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу сегодняшнюю программу. Мы встретимся с вами через неделю, чтобы продолжить наши диалоги в рамках программы «Цена победы». Всего доброго.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.